Глава 11, в которой Хоул в поисках заклятия отправляется в далекую страну. Как оказалось, ничто за порогом простиралось всего на дюйм. Дальше был серый вечер, моросил дождь, а под ногами виднелась бетонная дорожка к садовой калитке. У калитки Софи ждали Хоул и Майкл. Вдали маячила широкая ровная дорога, на вид очень твердая, и ряды домов по сторонам. Софи, ежась под дождиком, оглянулась, чтобы поглядеть, откуда она пришла, и обнаружила, что замок превратился в здание желтого кирпича с большими окнами. Здание, как соседние дома, было квадратное, совсем новенькое, с парадной дверью из матового стекла. Судя по всему, на улице никого не было. Возможно, виной тому была изморозь, но Софи пришло в голову, что, несмотря на обилие домов, они находились где-то на самой окраине города. — Хватит любопытствовать! — окликнул ее Хоул. Серый салым наряд потемнел от влаги. Чародей потряхивал связкой диковинных ключей, большинство из которых были желтые и плоские, видимо, от желтых зданий. Когда Софи подошла к калитке, Хоул объявил: — Надо одеться сообразно местным обычаям. Наряд его затянуло мглой, словно изморозь сгустилась в туман. Когда мгла рассеялась, костюм по-прежнему был серо-алый, только совсем другого покроя. Хвосты на рукавах исчезли, камзол висел мешком, теперь он казался здорово поношенным. Куртка Майкла превратилась во что-то стеганое длиной едва не до пояса. Майкл поднял ногу, обутую в холщовую туфлю, и изумленно оглядел тугие синие штаны, обтянувшие его ляжки. — Даже коленки так не согнуть, — растерянно пробормотал он. — Привыкнешь, — отмахнулся Хоул. — Идем, Софи. К изумлению Софи Хоул повел их по дорожке назад к желтому зданию. Она обнаружила, что на спине его мешковатой куртки начертаны таинственные слоеса. «Валлийская лига регби». Майкл семенил за Хоулом, шагая не без труда. Такие тесные были у него штаны. София опустила глаза и увидела, что костлявые ноги над шишковатыми башмаками видны почти до колен. Больше в ее наряде ничего не изменилось. Хоул отпер дверь матового стекла, одним из ключей на связке. Рядом с ней на цепочке висела деревянная табличка. «Ривенделл», — прочла Софи, и Хоул втолкнул ее в опрятную светлую прихожую. В доме явно кто-то был. Из ближайшей двери доносились громкие голоса. Когда Хоул распахнул ее, Софи поняла, что голоса исходят из ярких волшебных картинок, плясавших на передней стенке большого квадратного ящика. «Хоуэлл!» — воскликнула женщина, сидевшая перед ящиком с вязанием в руках. Она с несколько раздосадованным видом отложила вязание, но не успела подняться, как маленькая девочка, которая очень внимательно, положив подбородок на руки, разглядывала волшебные картинки, вскочила и бросилась к Хоулу. — Дядя Хоуэлл! — заверещала она и, подпрыгнув, повисла у Хоула на шее, обхватив его ногами. — Мари! — заорал в ответ Хоул. «Как дела, Кариат? Маму слушаешься?» Кариат по-валийски душенька, любимая, так Софи не знает, что это валийский. Тут они с девочкой весь голос затараторили на каком-то чужеземном языке, и Софи поняла, что они друг друга очень любят. «Интересно, что это за язык?» — подумала она. Звучал он примерно как песенка Кальцифера про кастрюличку, но не совсем. Между взрывами чужеземной болтовни Хоул, словно чревовещатель, умудрился вставить положенные фразы. — Это моя племянница Мария, а это моя сестра Меган Перри. Меган — это Майкл Фишер и Софи Хаттер, — подсказала Софи. Меган сдержанно, неодобрительно пожала им руки. Она оказалась старше Хоула, но очень на него похожа. Тоже узкое треугольное лицо, только глаза у него были голубые и беспокойные, а волосы потемнее, чем у брата. — Да тише ты, Мари, — скривилась она. Ее голос перекрыл чужеземную болтовню. — Надолго к нам, Хоуэлл? — Так, на секундочку зашел, — ответил Хоул, спуская Мари на пол. «Гарета еще нет», — с нажимом сказала Меган.
«Как жаль».
«У нас совсем нет времени», — развел руками Хоул, улыбаясь ласково и фальшиво. «Я только хотел познакомить тебя с моими друзьями, еще задать дурацкий вопрос».
«Скажи, Нил в последнее время не терял листок с заданием по литературе?»
«Ничего себе! Откуда ты знаешь?» — воскликнула Меган.
«Он и вправду в прошлый четверг тут все вверх дном перевернул.
Понимаешь, у них новая учительница литературы, и такая строгая, не просто запятые им исправляет, просто всю душу вытрясла, чтобы сочинение вовремя сдавали». «Ничего, ничего, Нилу полезно, ленивый бесенок. Он весь четверг мест себе не находил, а разыскал всего-то странный клочок бумаги. А-а-а!» — прервал ее Холл. «А что он с ним сделал?»
«Я ему посоветовал отдать бумажку этой его мисс Ангориан», — ответила Меган.
«Пусть знает, что он, по крайней мере, старался. А он что?» — допытывался Холл.
«Откуда я знаю?»
— Спроси у Нила, он наверху, в спальне с этой своей машиной, — фыркнула Меган. — Только ты от него проку не добьешься.
— Пошли!
— бросил Хоул Майклу и Софи, засмотревшимися на яркий оранжево-коричневый узор на стенах. Хоул взял Мари за руку и повел их вверх по лестнице. На ступенях даже был ковер, зеленый с розовым, поэтому возглавляемая Хоулом процессия практически беззвучно добралась до розово-зеленого коридора наверху и проникла в комнату желто-синим ковром. Правда, Софи подумала, что два мальчика, склонившиеся над столом у окна, сплошь уставленного волшебными ящиками, не подняли бы головы, если даже к ним вломилась целая армия с духовым оркестром в авангарде. Главный волшебный ящик был со стеклянной стенкой, как внизу, только показывал не картинки, а письмена и какие-то чертежи. Все ящики росли на длинных, гибких белых стеблях, коренившихся в стене комнаты.
— Нил! — позвал Холл. — Не мешайте! — отмахнулся один из мальчиков. — А то он жизнь потеряет! Поскольку речь шла о жизни и смерти, Софи с Майклом поспешили ретироваться к двери. Однако Холла, похоже, перспектива убить родного племянника ничуть не взволновала. Он шагнул к столу и с корнем выдернул ящики стены. Картинка на главном ящике пропала. Оба мальчика разразились потоком слов, которых, как подумала Софи, не знала даже Марта. Второй мальчик развернулся и закричал: «Мари, ну я тебе задам за это!» «Это не я, а это не я съел!» — завопил в ответ Мари. Нил еще сильнее развернулся и злобно уставился на Хоула. «Как дела, Нил?»
Учтиво поинтересовался Хоул.
«Это ж кто?» — спросил первый мальчик. «Да дядюшка мой, чтоб его!» — скривился Нил.
Он не сводил с Хоула обвиняющего взгляда. Нил был смуглый, густобровый, и взгляд в него оказался что надо.
«Ну чего тебе? Воткни провод в розетку!»
«Тоже мне гостеприимство!» — возмутился Хоул.
«Воткну, когда задам тебе вопрос. А ты ответишь».
Нил тяжело вздохнул. — Дядя Холл, я как раз дошел до следующего уровня в игре.
— Новая? — спросил Холл.
Оба мальчика недовольно нахмурились.
— Нет, та, которую мне на Рождество подарили.
Нил отвел взгляд. — Сам знаешь.
— Завели шарманку насчет транжирства и пустой траты времени. Раньше дня рождения мне новой не видать.
— Тогда все очень просто. — улыбнулся Холл. — Раз ты в нее уже играл, ты можешь и прерваться, а я тебе еще и подкуплю новенькой.
— Правда?
— вскинулись оба мальчика, а Нил добавил. — А может, ты опять достанешь нам такую, которой ни у кого нет? —
Хорошо.
— Только сначала погляди вот сюда и скажи, что это? — попросил Холл, протягивая Нилу сияющую серую бумажку. Оба мальчика поглядели на нее.
— Это стихи, — сказал Нил.
Обычно таким тоном говорят, это дохлая крыса.
— Нам это мисс Ангариан задала на той неделе, — добавил другой мальчик. — Помню, помню. Ветер и сирены — это про подводников.
Пока Майкл и Софи переваривали это сообщение, недоумевая, как же им самим это в голову не пришло, Нил воскликнул.
— Да это ж моя бумажка с заданием. Я ее потерял. Откуда она у тебя? — Так те странные каракули, они что, твои?
Мисс Ангуриан сказала, что они очень интересные, и забрала их домой, так что мне повезло. —
Спасибо, — улыбнулся Холл. — А где она живет?
— Прямо над чайной лавкой миссис Филлипс на Кардифроу, — сказал Нил. — Так когда игру-то ждать?
— Когда вспомни, что там дальше в этом стихотворении, — огорошил его Холл.
— Так нечестно, — Нил прямо подскочил. — Я не помню даже то, что вот только что записал. Ты меня нарочно мучаешь.
Он осекся, потому что Холл, рассмеявшись, пошарил в мешковатом кармане и вытащил какую-то плоскую штучку.
— Вот спасибо!
— благоговейно произнес Нил и без лишних слов вернулся к волшебным ящичкам.
Холл с усмешкой воткнул корешки обратно в стенку и поманил Майкла Софи прочь из комнаты.
Мальчики с головой ушли в таинственную деятельность, а Мария изо всех сил пыталась втиснуться между ними, от усердия засунув в рот палец.
Холл зажигал по розовым зеленым ступеням, а Майкл и Софи замешкались у дверей, недоумевая, что бы все это могло значить.
Было слышно, как Нил читает. «Вы находитесь в зачарованном замке с четырьмя выходами. Каждый из них ведет в разные измерения. В первом измерении замок находится в постоянном движении и может оказаться где и когда угодно».
Софи, ковыляя по лестнице, подумала, что почему-то это описание кажется ей смутно знакомым. Она едва не наткнулась на Майкла, который смущенно застыл на полпути. Внизу Холл горячо спорил с сестрой.
— Да ты что, с ума сошла продавать мои книги? — шепел Холл. — Они мне нужны, особенно одна. Они же не твои. Как ты посмела ими распоряжаться?
— Да не перебивай! — тихим яростным голосом ответила Меган. — Послушай меня. Я тебе уже говорила, что мой дом не склад для твоих пожитков.
Ты позоришь нас с Гаретом. Ходишь в обносках, даже не можешь купить себе нормальный костюм, чтобы прилично выглядеть. Ехшаешь со всяким отребьем и смеешь приводить их к нам домой.
Ты что, хочешь, чтобы мы опустились до твоего уровня?
У тебя такое образование, а работу себе искать не желаешь, болтаешься где попало. Тебе не жалко ни времени, потраченного на колледж, ни денег. Тебе плевать на то, что... Такие жертвы ради тебя приносят.
Меган вполне могла потягаться с миссис Ферфакс. Она все говорила и говорила и говорила.
Софи начала понимать, откуда у Холла такая страсть к увиливанию.
Меган была из тех людей, которые вызывают живейшее желание тихонечко улизнуть в ближайшую дверь. К несчастью, Холла теснили к лестнице, и Софи с Майклом оказались в ловушке у него за спиной.
Ни дня не работал по-честному. Ни разу не нашел себе места, которым я могла бы гордиться. Позоришь нас с Гаретом, а еще смеешь приходить сюда и портить мне Марии, — немилосердно наседала Меган.
Софи отпихнула Майкла в сторону и, как могла горделиво, заковыляла в прихожую.
— Идемте, Холл, — царственно уронила она. — Нам давно пора отправляться. Мы теряем время. Между тем деньги тают, да и как бы слуги не решили без нас продать золотое блюдо. — Приятно было познакомиться, — обратилась она к Меган, добравшись до последней ступеньки. — Надо спешить. Холл такой занятой человек.
Меган едва не поперхнулась и вытаращилась на Софи. Софи надменно кивнула и подтолкнула Холла к двери матового стекла. Майкл залился густой краской. Софи это увидела, потому что Холл на пороге обернулся и спросил Меган.
— А что, моя машина стоит в гараже, или ты ее тоже продала? Ключи-то у тебя.
— сурово ответила Меган.
Больше она ничего не сказала на прощание.
Дверь захлопнулась, и Холл повел Майкла и Софи к квадратному белому домику в конце ровной черной дороги.
А Меган Холл не произнес ни слова.
Отпирая широкие ворота домика, он заметил, у той свирепой литераторши наверняка есть экземпляр.
Следующий эпизод Софи предпочла бы забыть. Они поехали куда-то в повозке без всяких лошадей, которая разгналась до дикой скорости и мчалась, рыча, урча, воняя и трясясь по таким крутым улочкам, каких Софи в жизни не видела. Они были такие крутые, что дома, казалось, чудом не съезжают по склонам и не громоздятся кучами у подножий.
Софи зажмурилась, вцепилась в какую-то штуковину, торчащую из сиденья, и отчаянно надеялась, что это скоро кончится.
К счастью, так и оказалось. Они приехали на относительно ровную улицу, по обеим сторонам которой стояли дома, и остановились у большой витрины, забранной белой занавеской, к которой было приколото объявление «Чайная лавка закрыта». Однако, когда Хоул нажал кнопку у дверки рядом с витриной, мисс Ангуриан, несмотря на объявление, открыла ему. Все разинули рот. Для свирепой литераторши мисс Ангуриан оказалась ошеломляюще юной, стройной и прелестной. Ее оливковое личико сердечком обрамляли гладкие смоляные волосы, а глаза были невероятно огромны. Свирепость проявлялась, пожалуй, лишь в том, как пристально и прямо эти огромные глаза оглядывали гостей, словно бы вынося им приговор. — Вы, должно быть, Хоул Дженкинс, — сказала мисс Ангуриан Хоулу. Голос у нее был низкий, мелодичный, вместе с тем веселый и уверенный в себе. Хоул был сражен наповал и тут же включил свою улыбку. И Софи поняла, что это прощальный поклон сладким мечтам Летти и мисс Ферфакс. Ибо мисс Ангуриан была как раз из тех женщин, в которых мужчины вроде Хоула влюбляются с первого взгляда. Да что там Хоул? Майкл и тот глядел на нее с восхищением. И хотя с виду все соседние дома были совершенно пусты, Софи не сомневалась, что в них полным-полно народу, знающего и Хоула, и мисс Ангуриан, и теперь затаившего дыхание от восторга, ух, что будет? Она прям-таки чувствовала на себе взгляд невидимых глаз. Маркет Чиппинги, все было совершенно так же. — А вы, должно быть, мисс Ангуриан, — проговорил Хоул. — Простите, что беспокою вас, но на прошлой неделе я по дурацкой оплошности унес домашнее задание моего племянника вместо важного документа, который был у меня с собой. — Я так понимаю, — Нил показал вам, чтобы вы убедились, он не виноват и не жульничает. — Он так и сделал, — кивнула мисс Ангуриан. — Входите, я отдам вам вашу бумагу. Софи была уверена, что невидимые глаза вылупились, а невидимые шеи вытянулись, когда они с Майклом вслед за Хоуэллом вошли в двери мисс Ангуриан и поднялись напролет в крошечную, скудно обставленную гостиную мисс Ангуриан. — Не хотите ли присесть? — предупредительно обратилась мисс Ангуриан к Софи. Софи все еще трясло после гонки в безлошадной повозке. Она с радостью уселась на один из двух имевшихся в наличии стульев. Он был не очень-то удобный. Гостиная мисс Ангуриан была предназначена не для удобства, а для ученых занятий. Многое в комнате показалось Софи странным, но стеллажи с книгами, гору бумаг на столе и стопку папок в углу она узнала. Она сидела и глядела, как Майкл ошалело таращится, а Хоул пускает в ход все свое обаяние. — Как же вы догадались, кто я такой? — обворожительно улыбнулся Хоул. — Судя по всему, в этом городе вы подаете повод для основной части сплетен, — отзвалась мисс Ангуриан, озабоченно роясь в бумагах на столе. — И о чем же вам насплетничали? — проворковал Хоул. Томно облокотясь о край стола, он пытался перехватить взгляд мисс Ангуриан. — В том, что, в частности, у вас в обычае исчезать неведомо куда. Неожиданно объявляться с треском и блеском, — отзвалась та. — А еще? Хоул пристально следил за всеми движениями, мисс Ангуриан, таким взглядом, что Софи сразу поняла. Единственный шанс для Летти, если мисс Ангуриан немедленно влюбится в Хоула. Но мисс Ангуриан была не из таких. — Многое другое, в основном не к вашей чести, — ответила она и заставила Майкла вспыхнуть, поглядев сначала на него, а потом на Софи, и дав тем самым понять, что это многое другое не для их ушей. Она протянула Хоулу желтоватый листок с неровными краями. — Держите! — сурово сказала она. — Вы знаете, что это? — Конечно, — кивнул Хоул. — Тогда объясните мне, — попросила мисс Ангуриан. Хоул взял у нее листок. Вместе с листком попытался прихватить и руку мисс Ангуриан, так что имела место некоторая борьба. Верх одержала мисс Ангуриан, она спрятала руки за спину. Хоул обезоруживающе улыбнулся и передал бумажку Майклу. — Объясни ты, — велел он. Пылающее лицо Майкла так и просияло, стоило ему взглянуть на листок. — Ой, заклятие! А, я его знаю! Это заклинание роста! Я так и думала, с упреком в голосе перебила его мисс Ангуриан.
Мне хотелось бы знать, что вы делаете с подобными текстами?
— Мисс Ангариан, — промурлыкал Хоул, — если вы и вправду слушали все то, что обо мне говорят, вы наверняка знаете, что я защитил диссертацию о заклинаниях и чарах. Неужели вы полагаете, будто я практикую черную магию? Заверяю вас, за всю мою жизнь я не створил ни единого заклинания. Услышав такое наглое вранье, София не сдержалась и хмотнула. — Даем честное слово, — добавил Хоул, испепелив Софию раздраженным взглядом. — Это заклинание служит исключительно научным целям. Оно очень древнее и редкое, поэтому я и просил его вернуть. — Я и вернула, — пожала плечиками мисс Ангариан. Не откажите в любезности перед уходом отдать мне тот листок с домашним заданием. Видите ли, в такопе и стоит денег. Хоул охотно вынул сверкающую бумажку, но держал ее так, чтобы мисс Ангариан было не достать. Так вот, эти стихи протянул он. Они мне покоя не дают. Никак не могу вспомнить, что там дальше. Вот глупая справа. Это ведь Уолтер Релли. Мисс Ангариан окатила его презрением. Конечно, нет. Это Джон Донн, очень известное стихотворение. У меня есть томик его стихов, так что, если хотите, можете освежить его в памяти. Прошу вас. Поклонился Хоул, и по выражению его глаз, следивший за тем, как мисс Ангариан рылась в книгах, Софи поняла, что в этот странный край, где жила семья Хоуэлла, чародей отправился именно за этими стихами. Но Хоул был не прочь убить одним выстрелом двух зайцев. — Мисс Ангариан! — умоляюще воскликнул он, не забыв пристально осмотреть контуры ее фигурки, когда она потянулась за книгой. — Не откажитесь отужинать со мною нынче вечером. Мисс Ангариан резко обернулась, зажав в руках толстую книгу. Вид у нее стал еще более суровый. — Я откажусь! — отрезала она. «Мистер Дженкинс, не знаю, что вам говорили обо мне, но вы наверняка слышали, что я по-прежнему считаю себя невестой Бена Салливана». «Не имею чести знать», — отозвался Хоул. «Он мой жених», — вскинула подбородок мисс Ангариан. «Он пропал несколько лет назад. Что ж, хотите, я прочитаю вам это стихотворение?» «Будьте так любезны», — кивнул Хоул, ничуть не смутившись. «У вас такой прелестный голос». — Тогда я начну со второй строфы, — сказала мисс Ангариан. — Первый у вас в руках. Читала она превосходно. Не только мелодично, но еще и так, что вторая строка совпала по ритму с первой, а Софи раньше казалось, что это никак невозможно. — Ты великий чародей, зреть незримое рожден, проскочи сто сотен дней сединою убелен. Чтоб, вернувшись, мне поведать и о дивах, и о бедах, и принять злую весть, честных женщин в мире несть, если ты...» Хоул страшно побледнел. София увидела, что по его виску сползает капелька пота. «Благодарю вас», — проговорил он. «Не надо дальше. Не хочу вас затруднять». В последней строфе речь идет о том, что даже хорошенькая женщина неизбежно окажется неверной, да? Вспомнил. Какая глупость. Конечно, Джон Донн. Мисс Ангариан опустила книгу и пристально взглянула на него. Хоул вымученно улыбнулся. — Нам пора. — Вы не передумали насчет ужина? — Нет, не передумала, — ответила мисс Ангариан. — Вы хорошо себя чувствуете, мистер Дженкинс?
— Просто лучше не бывает.
— отозвался Хоул и потащил Майкла и Софи за собою. Сначала вниз по лестнице, а потом в жуткую безлошадную повозку. Невидимые наблюдатели, наверное, решили, что мисс Ангариан несет за ним по пятам шашкой наголо. Они имели полное право на подобные выводы, особенно если учесть скорость, с которой Хоул запихал своих спутников в повозку и рванул с места. — Что случилось? — спросил Майкл, когда повозка с ревом и скрежетом взлетела вверх по склону, а София изо всех сил вцепилась в сиденье. Хоул притворился, будто не слышит. Поэтому Майкл дождался, когда Хоул запрет повозку в сарай, и повторил вопрос. — Ничего особенного. Небрежно отмахнулся Хоул, снова направляясь к желтому зданию под названием Ривенделл. — Просто-напросто меня настигло проклятие болотной ведьмы. Рано или поздно это должно было произойти. Открывая садовую калитку, он задумался, словно подсчитывая что-то в уме. София услышала, как он шепчет. — Сто сотен
10 000 — это примерно день середины лета. — Что день середины лета? — поинтересовалась Софи. — Мне стукнет 100 сотен дней, — отозвался Холл.
— Это, миссис Проныра, означает, что мне придется вернуться к болотной ведьме.
Софи с Майклом даже подстали, завороженно глядя на таинственную надпись «Валлийская лига регби», которой была помечена спина Хоула.
— Если держаться подальше от сирен, — продолжал шептать Хоул, — и не прикасаться к Мандрагоре.
Майкл окликнул его. — Нам надо зайти попрощаться. Я Софии спросила, — а что с вами сделает болотная ведьма?
— Страшно подумать, — ответил Хоул.
— Нет, Майкл, заходить прощаться не надо. Он открыл дверь матового стекла. За ней оказалась знакомая комната в замке. Стояли сумерки. Сонный огонек кальцифера окрашивал стены в бледно-бирюзовые тона. Хоул откинул назад длинные рукава и подбросил кальциферу полено.
— Она меня поймала, синяя ты морда!
— понуро сказал он.
— Знаю, — отозвался демон. — Я почувствовал.